Неделя в истории. 15 апреля 1859 года скончался Иван Иванович Пущин, поэт, мемуарист, декабрист, лицейский друг Александра Сергеевича Пушкина, к которому обращены знакомые нам с детства строки Пушкина: «Мой первый друг, мой друг бесценный, и я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Молю святое провидение, да голос мой в душе твоей дарует тоже утешение, да озарит он заточение лучом лицейских ясных дней». Бумажку с этими стихами Пушкина передала Пущину в первый день его приезда в Читу для отбытия каторги жена декабриста Муравьева. Вскоре после выхода из лицея Пущин вступил в первое тайное общество, основанное гвардейскими офицерами в 1814 году. После конфликта с начальством он оставил военную службу и с 1823 года служил в Петербургской уголовной палате, был судьей Московского надворного суда. В качестве надворного судьи он повел энергичную борьбу с взяточничеством и неправосудием. Один современник писал: «Пущин – первый честный человек, который сидел когда-либо в русской казенной палате». Верховный уголовный суд в 1826 году, признав его виновным в участии в умысле на цареубийство, одобрение выбора лица к тому предназначенного, в участии управлением общества, в принятии членов и в отдаче поручений, и, наконец, в том, что лично действовал в мятеже и возбуждал нижних чинов, приговорил его к смертной казни, которая была заменена пожизненной каторгой. Он был заключен в Шлиссельбургскую крепость, срок каторги отбывал в Читинском остроге и Петровском заводе. По прошествии 20 лет Пущин был поселен сначала в Туринске, где по показаниям местных властей ничем, кроме чтения книг, не занимался, а потом в Елутеровске, здесь он пристрастился к сельскому хозяйству. Из ссылки был возвращен в 1856 году. По просьбе Евгения Якушкина писал воспоминания, в том числе о Пушкине, товарищах, о самом Елутеровске и его жителях. В довольно преклонном уже возрасте он женился на Наталье Дмитриевне Апухтиной, вдове декабриста Михаила Александровича фон Визина. Последние годы жизни Пущин провел в имении жены Марьина в Бронницах, где и умер. Похоронен он был там же, у стен собора Михаила Архангела, в семейной усыпальнице фон Визиных. 10 апреля исполнилось 75 лет со дня рождения поэта Беллы Ахмадулиной, прекрасной дамы современной российской поэзии. 29 ноября 2010 года она ушла из этой жизни. Белла оставалась благоухающей душой до самого конца. Это человек, который обладал нравственным камертоном и никогда не делал ни одного фальшивого поступка, сказала о ней Наталья Солженицына. А глава грузинской церкви, католикос, патриарх всей Грузии Илья II, выражая соболезнования в связи с кончиной русской поэтессы, писательницы, переводчицы, которая переводила очень много с грузинского языка на русский, сказал: «Своим пребыванием в этой жизни Белла Ахатовна принесла духовную радость миллионам людей. Она относится к числу избранных, сердце которых вмещает весь мир». Белла Ахатовна прожила долгую насыщенную жизнь. Родилась она в Москве в 1937 году в интеллигентной семье. Стихи писать начала еще в школе. На ее счету 27 стихотворных сборников, сценарий фильмов, множество российских и иностранных наград и премий. Стихи ее, пожалуй, знакомы всем россиянам без исключения, по песням из кинофильмов «Ирония судьбы» и «Служебный роман». Эту хрупкую на вид женщину всегда отличала активная гражданская позиция. За отказ участвовать в травле Бориса Пастернака юную Беллу исключали из литературного института. Позже она не раз высказывалась в поддержку преследуемых властями советских диссидентов. В интервью для газеты «Московский железнодорожник» поэтесса сказала: «Утешением человеку может быть чистая и ясная вера в Бога. Я не церковный человек, не принадлежу к прихожанам, но без веры в Господа не понимаю жизни. Кстати, крестили меня уже в возрасте, в грузинском храме Светиц Хавели». Отец татарин назвал ее Беллой, это уменьшительно-ласкательная форма имени Изабелла. В святцах этого имени нет. Крещена Белла Ахмадулина с именем Анна. Одна из главных тем лирики Беллы Ахмадулиной – дружба, сильное и прекрасное чувство, часто связанное с грустью потери и расставания. Давайте послушаем песню на ее стихи из фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Музыка Микаэла Таривердиева, поет Алла Пугачева.
По улице моей который год звучат шаги, мои друзья – уходят. Друзей моих медлительный уход в той темноте за окнами угоден. У одиночества, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоем лесу, на том конце замедленного жеста. Найти листву и поднести к лицу, и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль, свой тайный смысл доверят мне предметы. Природа, прислонясь к моим плечам, объявит свои детские секреты. И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого, друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.
В 1888 году, 12 апреля по новому стилю, появился на свет великий русский пианист немецкого происхождения, педагог, профессор Московской, Свердловской, Киевской консерваторий Генрих Нейгаус. Ему пришлось пережить крушение многих надежд и много горя. Исключительно одаренный юноша из прекрасной семьи, его родители держали музыкальную школу в Елизаветграде, владевший несколькими языками, отец его был немец, мать полька, и друг с другом они говорили по-французски. Великолепно знавший смежные искусства и философию, прекрасно изучивший фортепианную игру в Берлине и Вене у Леопольда Годовского и Карла Генриха Барта, благожелательно принятый на своих первых публичных выступлениях в Германии и Италии, он уже, казалось бы, был в 5 минутах от мирового признания как пианист, но успевает вернуться к родителям в Елизаветград перед самым началом Первой мировой войны. По ту сторону остаются сестра и любимый кузен, замечательный польский композитор Кароль Шимановский, а также невеста, кузина Ада. В письме к ней, написанном за год до смерти, читаем: «Проклятая война 1914 года, она все превратила в ничто». Блистательно сдав экзамены в Петроградской консерватории и получив диплом свободного художника, Нейгаус в 1916 году поехал преподавать в Тифлис. В 1919 он становится профессором консерватории в Киеве, в 1922 году в Москве. В середине 30-х Нейгаус переносит тяжелую болезнь, после которой у него, пианиста, до конца дней остается поврежденной правая рука. А в 1941 году его арестовали по обвинению в злонамеренном невыезде в эвакуацию из Москвы. Более 8 месяцев Нейгаус провел в отеле «Лубянка», как сам он величал это заведение. Потом был выслан в Свердловск, где пробыл до осени 1944 года. Во время пребывания на Урале он дал много концертов и в самом Свердловске, и в других городах – Омске, Челябинске, Магнитогорске, Кирове, Сарапуле, Ижевске, Воткинске, Перми. Его жена Зинаида была легендарной женщиной. Вначале она была ученицей Нейгауза, затем, став его женой, все свои силы отдавала ему, стараясь, насколько возможно, улучшить его жизнь. Например, в 20-х годах в Москве в голодное и холодное время Генрих тогда часто играл в шубе и в перчатках с обрезанными пальцами, хрупкая 19-летняя девочка чинила печь в зале перед концертом или ценой невероятных усилий перед важным концертом мужа раздобыла хороший рояль и на подводе везла его через весь город. Свой энтузиазм она объясняла просто – любовь заставляет двигать горы. В Москве в 20-х годах они жили в маленькой комнате – сначала вдвоем, а потом вчетвером с двумя детьми. В комнате стояли два рояля. С утра до вечера приходили ученики. Музыка не затихала по 12 часов в сутки. 6 лет они ютились в этой комнатушке, пока в 28-м году им не дали трехкомнатную квартиру в Трубниковском переулке. Затем в жизни Нейгаузов появляется поэт Борис Пастернак. Он становится лучшим другом Генриха Густавовича. С первой же встречи, произведя на него впечатление огня, идущего откуда-то изнутри, в сочетании с большим умом. Известно, что Пастернак сам был одаренным музыкантом, пианистом и композитором, учился у Скрябина. Он обожал игру Генриха. Генрих, в свою очередь, восторгался поэзией Пастернака, зная многие его стихи наизусть. Нейгауз вошел в историю как личность необычайно светлой, излучавшая огромное обаяние, истинный артист во всех своих проявлениях, с бурным темпераментом и невероятной витальностью. Так писали о нем его знавшие. А нашу сегодняшнюю передачу завершит архивная запись. Знаменитая лунная соната Бетховена в исполнении Генриха Нейгауза.